каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья. Вот они мы. Вот она, неразлучная троица в поисках Д'Артаньяна. Атос, Александр Янковский, Арамис, Сергей Макрушин, ну и да...
А вы у нас кто? А вы гвардеец кардинала. Да, Павел Казарин.
Ничего.
Фактически. Почему мы... Здрасте вам еще раз, мои дорогие. Это программа «Крымский пармезан». Каждую субботу мы приходим на полуостров. Вне зависимости, заблокированы у вас одноклассники ВКонтакте и другие прочие бяки или нет. Значит, сегодня мы вам о чем расскажем? Мы вам расскажем, почему топал ногой Сергей Аксенов, увидев мусорки на пляже. Почему он был очень этим недоволен? Почему он требовал заплатить громадный штраф за эти самые мусорки? Сегодня мы расскажем о том, что сколько бы вам ни рассказывали в Одноклассниках и ВКонтакте, что вы не имеете права ездить без виз и оформить биометрический паспорт гражданина Украины, что это неправда, и вы имеете такое право, и имеете право, как граждане Украины, поехать без виз в страны Европейского Союза. Ну и еще... И
расскажем, как зарегистрировать себя в Фейсбуке для того, чтобы общаться со своими украинскими родственниками, друзья. Но продолжаем, как обычно, с нашего хит-парада новостей. Так вот, друзья, если вы не знали, то в Крыму проходит акция на работу на велосипеде. Чиновники, те самые, которые недавно подали декларации на автопарк, которых мы успели посмотреть, призывают крымчан отказаться от личного автотранспорта и пересесть на двухколесный. Я так понимаю, парковаться чиновникам негде. Они такие: а что делать с пробками? А давай объявим акцию на работу на велосипеде. Вот те люди, которые из Бахчисарая в Симферополь на работу ездят каждый день, пусть они вот на велосипеде. А что, 3 часа, и ты на работе.
Знаете, зато с красивыми подтянутыми ляжками. Еще раз, дата этого дня когда?
Ну как этого дня? Это дата прошла, между прочим, уже, мой дорогой друг.
19 мая, да?
Да, это было накануне, в пятницу, вот как раз-таки.
А вот месяцем раньше, 19 апреля, отмечался так называемый День велосипеда. Это дата, когда доктор Альберт Хоффман преднамеренно первым из людей принял ЛСД.
Сергей, есть, кто о чем, Сергей, о колесах?
Теория такая, что кто-то в Совмине, да, значит, отпраздновал День велосипеда, да, и решил месяц... осчастливить весь Крым.
Угу. Да. А у меня есть другая, вообще есть другое предложение. Я предлагаю сделать в Симферополе не День велосипеда, а День водного велосипеда. Значит, есть же водные велосипеды в парке Гагарина. То есть на работу можно добираться на водном велосипеде. По Салгиру можно, да, крутить водный велосипед. Жители Севастополя могут добираться на работу на водном велосипеде. Ялты, Евпатория, САК и Джанкоя даже. Потому что пляж в Джанкое есть?
Конечно.
В принципе, могут. А жители Керчи могут... Ну, в плане как бы повышения собственной сознательности.
На
водных велосипедах ездить, например, на Кубань.
Ну, или на работу не добираться.
Или вообще не добираться, да, да, тоже вариант. Но я считаю, что водные велосипеды – это красиво, здорово и экологично.
А учитывая, что дорог все меньше и меньше в Крыму, то это, кстати, похоже, единственный, да, вариант.
В принципе, это хорошая идея для Крым-автодора. Ты строишь сразу не широкие дороги, а такие маленькие велосипедные дорожки. Там Севастополь-Ялта, например. Хоп,
по одному ряду. Нет, слушайте, моя все-таки идея была намного лучше. Вот вы не поверите. Я, правда, надеюсь, что они меня сейчас не слышат, потому что они, скорее всего, ею воспользуются. Говорят вообще, что с дорогами ничего не сделать нельзя. Они постоянно ломаются. Но вырыть-то каналы можно? Представьте, превратить Симферополь в Венецию. Превратить Симферополь в Венецию, вырыть каналы. Во-первых, все будут при работе. Да, решается проблема безработицы, потому что каналы будут копать вручную. Вот. И потом решается проблема с дорогами, потому что дорог не будет.
Дороги исчезают.
У меня такое ощущение, что, знаешь, где-то 1929 год, мы такая планерка по строительству Беломора какого-то, знаешь. Я думаю, надо выкопать канал, говорит нам Александр.
Я же не знаю по поводу Беломора, но вот по поводу того, что дороги исчезают, слушатели думают, что мы шутим. шутим. Неправда. Мы не шутим. Ну. Мы говорим чистейшую правду, тем более дороги исчезают еще до того, как их, собственно, строят. С трассы Таврида исчез знаменитый закладной камень. По сообщению очевидцев, со строящейся в Крыму трассы Таврида загадочным образом исчез тот самый символический закладной камень, около которого 12 мая глава республики, так называемый, Сергей Аксенов и министр транспорта Максим Соколов, министр транспорта России, давали торжественный старт дорожным
работам. То есть, ты понимаешь, они уже не успевают украсть на асфальте, они крадут закладные камни.
Потому что камень уже заложен, в принципе. А если нет объекта залога, то, в принципе, можно кредит уже не отдавать.
Вот. Пришел банк и забрал закладной камень.
Да, но вы думаете, что один камень исчез? Их исчезли миллионы. А вместе с камнем, вот этим закладным, исчез щебень, которым было обильно засыпано место для высадки высоких гостей в день торжественного старта работ.
А все логично, кстати.
Теперь остался один экскаватор, который собирает остатки этого торжества.
А экскаватор еще пока нет?
Не закладной, остался закладной экскаватор.
Ждем, исчезнет экскаватор.
Ребята, рейтинг ужасов нашего полуострова продолжает новость о том, что самая страшная участь в Крыму – это быть веганом. В Севастополе клубника стоит дороже мяса. То есть, реально, знаешь, ходят такие люди, которые едят мясо, тычут пальцами веганов и говорят: лохи. Ну, потому что, а как еще можно отреагировать, если клубника, традиционная крымская ягода, стоит от 320 до 550 рублей,
так,
а килограмм свинины стоит от 280 рублей?
Я знаю почему. Потому что традиционная ягода в Крыму теперь другая.
Какая?
Боярышник.
На самом деле есть серьезное объяснение теперь, Сергей. Еще, ну, как бы, есть шутливое теперь объяснение. Если боярышник это серьезно, то есть шутливое объяснение. На самом деле, значит, собственники недвижимости на южном берегу Крыма, им придется платить за воду, которую они не используют. Да? Почему так? Почему так происходит? Смотрите, коллеги, дело в том, что, значит, будет у них такой двухставочный тариф. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым Юрий Новосад. Для потребителей, которые проживают в курортных регионах и постоянно потребляют воду, ничего не изменится. А вот тем собственникам недвижимости, которые проживают за пределами полуострова и потребляют ресурс в ограниченный период времени, необходимо будет оплачивать расходы ресурса, снабжающей организации по поддержанию в сетях необходимого давления и наличия воды.
Это твоя мечта, чтобы человек
жил там, а присылал деньги в Крым! На самом деле мечты сбываются.
Это же прекрасная история. Знаешь, так, купите недвижимость на ЮБК.
И платите, платите, платите.
А я думаю, что надо дальше пойти и развивать ту идею.
Конечно,
платите за газ, который не используете, за рекреацию, которую не используете.
За солнце, которое на вас светит, а вы не загораете
это
под
вам,
ним.
Это вам штраф за парковку. Так у меня ж машины нет. Ну так вот.
Извините, а вот не парковались, вот заплатите все равно. Знаете, коллеги, а на самом деле есть еще одно очень интересное. Вы слышали, да, что в поселке Морское, который находится возле Судака, там одновременно подняли тарифы на воду в 3 раза, до 33 рублей за кубический метр.
Цифра красивая.
Было 11 рублей, стало 33. Вот ровно в 3 раза подняли им цены. Ну ладно, как бы местные жители сказали, ну окей, ну как бы если вот покращение, так покращение во всем. Но дело в том, что приняты также вот этим самым государственным так называемым комитетом Республики Крым по ценам, также принято соответствующее постановление, которым определено, что в течение полугода необходимо платить также по нормативам. Понимаете, за воду. Вот у вас, например, нет счетчика, вы живете в частном доме, и за каждую сотку земли вам будет начисляться что? Правильно, денежка, оплата за полив земли. Вы можете землю не поливать, а деньги все равно будете платить.
О, как.
И вот местные жители посчитали, что ежемесячно у них по этим нормативам с них будет взиматься. А, кстати, поливной сезон тоже определен законодательно фактически, да? С мая по октябрь. Каждый месяц надо будет платить 6000 рублей.
Какая
поливал
после
ты,
этого,
не поливал.
После этого
бы
воду можно перекрывать.
Да-да, и говоришь, все, вы заплатите все равно.
Это классическая история про то, что раньше российское государство зарабатывало на нефти, потом нефть стала стоить дешево, российское государство решило зарабатывать на людях. То есть люди российские, это теперь новая нефть для Кремля.
А куда денешься, да?
А куда денешься, да. Ты, в отличие от нефти, не подешевеешь. Кстати, дело Виктора Януковича, друзья, живет и процветает. Знаете почему? Потому что там исполняющий обязанности назначенного Кремлем губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, он открывал парк Ахматовой и заявил, что это парк Ахметова. Может быть, на самом деле, этот парк принадлежит Ахметову, мы же не знаем на самом деле. В общем, глава города оговорился, когда рассказывал участникам праймериз «Единая Россия». Я потом объясню, что такое праймериз «Единая Россия». Это
бессмысленное словосочетание. Давай говори сразу по делу.
Он говорит, мы, говорит, в этом году строим рыбацкий сквер, Учкуевку, парк Ахметова. Ну, запустили проектно-монтажные работы. В общем, в 2007-м, ровно 10 лет назад...
Сидит такой Виктор Федорович перед телевизором, такой, такой, ха-ха!
А великий украинский поэт Чехов еще можно звать.
Да,
да. Или когда он этот Павел Бессмертный, который на самом деле беспощадный, или наоборот, беспощадный, который бессмертный, как он оговорился, рассказывая о каком-то донецком советском поэте. В общем, друзья, на самом-то деле, вот такой вот символизм. Тоже, кстати, хорошо, потому что Крым — территория законсервирована Януковича. Все чиновники, которые там сейчас определяют, как крымчанам жить, это те самые люди, которые при Януковиче набивали себе карманы и продолжают набивать. В Украине исчезли, а в Крым перекочевали.
Ну, кое-что в Крыму изменилось.
Давай. И что же, Сергей?
Крым ничего не производит, кроме вина и хлеба.
Слушай, теперь. Так это же прекрасно.
В принципе, 5 хлебов достаточно.
Библейская новость.
А рыбы-то в этом перечне нет.
Слушай, подожди, а как? Слушай, это, во-первых, как красиво, да? Единственный регион вообще как бы в мире, который производит только вино и хлеб.
Да.
Слушайте, ну сыра хотя бы там, я не знаю, там...
Чего, Сергей?
Продукт, во-первых, сыр.
Пармезанчику бы еще.
А пармезанчику это мы доставляем. Но, Сергей, вы, кстати, абсолютно упустили следующую новость, что именно благодаря тому, что Крым ничего не производит, кроме вина и хлеба, он продолжает лидировать в рейтинге счастья.
Нет, это, наверное, все-таки связано с той датой, которая была 19 апреля и первым потреблением...
День велосипеда, да.
Да, днем велосипеда.
Да, медиалогия портал составил такой перечень, И Apple остров оказался на третьем месте в топ-10 регионов в контексте счастья, правда, в социальных медиа, в соцсетях радуются в Крыму больше всего. На первом месте Москва, на втором Питер, на третьем Крым.
А чему радуются?
А всему. А радуются, например, знаете чему? Тому, что австрийцы и крымчане будут вместе делать гоночное авто. Трепещите, производители гоночных авто, всякие там Макларены, Мерседесы, БМВ, Хонды и прочее. Значит, об этом сообщила никто иное, как пресс-служба межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая формация». Значит, 15 и 16 мая в Крыму был визит представителей автомобильного производства Австрии. Они приехали в Крым. Они нигде больше не могут производить гоночные автомобили, а вот в Крыму они будут производить такие гоночные автомобили. И они подписали там договор с крымской компанией, согласно которому опытно-конструкторское бюро «Цель» и «Милан Автомобайл ГМБХ» будут вести совместные разработки спортивных автомобилей. И, ну, в общем, как бы будут...
Они так уже и заявили. Мы купили 2 конструктора Лего.
Да.
И будем собирать гоночный автомобиль.
Но получится опять велосипед.
Водный. Водный велосипед
получится. Гоночный водный велосипед получится.
Да. Получится КПСС. Я там помню классику, друзья мои.
Так и назовем.
Вы знаете, но на самом деле, самая яркая новость этой недели, мне так кажется, она из мира криминала.
Что
значит,
такое?
Дело в том, что в Евпатории вооруженный, заметьте, грабитель... Держим,
нет,
да, еще как бы нагнетаем. Так вот, и вот приблизительно под такую музыку, значит, в вечернее время малознакомый парень, находясь в помещении торгового заведения, вооруженный, открыто похитил 4 бутылки пива. По-моему,
преступник.
Вы знаете, это тянет вообще на...
Рецидивист.
Да, на
а потом он
события...
пошел стрелять сижечки, да, сигареты.
Еще, знаешь, в этой новости не хватает только слова «пустых бутылок».
Пустых бутылок из-под пива.
А вот именно для таких, как он, в Крыму хотят создать туристическую полицию по испанскому образцу. Об этом заявил человек, который называется министром курорта и туризма Крыма, Сергей Стрельбицкий.
Стрельбицкий, прошу заметить.
Да, да. Да. Вот он сишки как раз-таки. Так вот, он сказал, что да, туристическая полиция, которая будет заниматься вопросами обеспечения безопасности гостей полуострова. А так как мы выяснили, что лучший способ как бы обеспечить собственную безопасность – это сидеть дома, то...
То есть вы сидите дома, и просто она, знаешь, чем будет заниматься? Она будет следить за тем, чтобы вот те люди, которые купили недвижимость в Крыму, они просто своевременно уплачивали всякие самые разные местные крымские налоги и платежи.
И не приезжали. А если приедут, вот то пусть в этих домах
депортировали
сидят.
Сразу их, как бы, да? Прямо в аэропорту приезжает человек, а ему говорят такой, извините, мы крымская полиция, вы здесь нежелательны. Вы турист, вы здесь нежелательны для нас.
Как вы могли вообще? Вы турист.
Нет, как вы можете доказать, что вы турист? У вас деньги, документы есть?
Дайте нам деньги. Все, у вас нет доказательств. Отправляйтесь обратно. Ну, вот такая вот крымская туристическая полиция, на самом деле, я думаю, что она будет заниматься именно тем, чтобы прокармливаться с туристами.
Ребят, вы простите меня, я не могу пройти мимо этой новости. Какое? Она не напрямую связана с Крымом, но это же просто прекрасно. В России в Госдуме заявили, что надо Донбасс превратить в постиндустриальный заповедник. Я не мог пройти это.
А так уже, по-моему.
Во-первых, уже, и ничего с этим делать не надо. А во-вторых, это же действительно такая зона сталкера, знаешь, такая. Вот здесь Ведьмина плешь, вот Комариная плешь, Ведьмин студень. И ты как бы ходишь вот по этому постапокалиптическому сценарию, играешь безумного Макса. Комариная плешь,
Сергей, переведите мне, пожалуйста, на слово студень.
По поводу Комариной плеши, Иосиф Кобзон заявил о том, что необходимо развивать туризм тоже на Донбассе.
Я сразу предлагаю сафари для богатых.
Так, все. Коллеги, значит так, давайте, я думаю, с новостями мы заканчиваем и переходим ко второй части нашей гастрономической сегодняшней программы, в которой мы будем говорить о подготовке к курортному сезону.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Нам не нужно туристов, решили в Крыму и не подготовили пляжи к сезону. Ну-ка, друзья, 400 пляжей в Крыму. Как вы думаете, сколько готовы к сезону?
Ну, 10, может.
Нет, ну вы, конечно, вы как бы не заглядываете в 2018 год. Вы еще в 2017-м. Всего 109 пляжей готовы к сезону по состоянию на конец апреля 2017 года.
Точно 109? Может, там написано 10, 9?
Нет, я тебе просто хочу сказать, что мы как раз уточняли детали. Вот в 2013 году не было готово к пляжу. К пляжному сезону. Только 13 пляжей. 550 было готово, 13 не было готово. А сейчас готово 109 из более чем 400. Так вот, это более чем показательная история. То есть, я всякий раз, когда слышу от российских чиновников, сейчас мы, говорит, в Крым привезем 6 миллионов туристов. 6 миллионов туристов привозят на 109 пляжей. Вот объясните мне, как они собираются всех... Я думаю, надо ставить двухэтажные нары на пляже.
60 тысяч человек на пляже.
Ты, как бы, знаешь, те, кто хочет позагорать, ложатся на верхнюю, а те, кто хочет в тени, как зонтик, да, они ложатся на нижнюю, как бы, половину.
Не ложатся, а стоят. Подождите, Павел, по такой плотности там можно будет только стоять на таком пляже.
А, да, и деньги платить за выделенный квадратный метр.
А деньги платить и не приезжать в Крым.
Значит, приезжают туристы, вот как в этом фильме «Белое солнце пустыни», как там людей наказывали, вот закапывают по голову, значит.
Слушайте, что же вы такие злые вообще изверги? Приезжает, нет денег, все, до свидания,
пляж превращается в поле по выращиванию туристов. Таких, знаете, головы торчат.
Более того, я тебе хочу сказать, в этом году арендаторы не хотят брать пляжи в аренду. Вот раньше они же как, приходили, платили там государству или поселковому совету, смотря в чьей собственности находился пляж, деньги, брали в аренду и в течение сезона зарабатывали. Причем в основном они старались зарабатывать не столько на платном входе,
но
сколько
им
на предоставление...
запрещали зарабатывать на платном входе, во всяком случае, до 2014 года, а только за предоставление платных услуг, либо за торговлю.
Да, например, там какие-нибудь шезлонги, торговля, питание, там, или, например, там, Wi-Fi.
Банан в море.
Банан в море.
Значит, сезон состоялся.
Да, это народная примета крымская.
А в этом году арендаторы пляжи не берут. Более того, мы дозвонились, например, Александру Лиеву, который в свое время возглавлял Министерство курортов и туризма, попросили объяснить, а почему арендаторы не берут крымские пляжи, собственно, в аренду?
Делается это тогда, когда арендатор пляжа или мэр города, у которого в коммунальной собственности есть пляж, понимает, что у него в этом году будет много туристов. Если сегодня, к примеру, поселковый голова Межводного прекрасно понимает, что туристов в Межводном в этом году будет уже не столько, сколько их бывало раньше, то и уделяется внимание пляжам совершенно другое. В мирное довоенное время среднестатистический пляж за сезон способен заработать чистой прибылью собственнику 10 тысяч долларов.
Это было раньше. Сейчас невыгодно. Вот ты взял пляж, а к тебе никто не приехал. И что, ты сидишь сам на нем семечки лузгаешь, Сергей? Нет, ну ты-то можешь. Сергей,
я всегда так делал.
Он, в принципе, это была мечта его взять пляж в аренду,
да.
Да, чтобы никто не приехал. Чтоб... А даже те, кто приехал, он говорил, извините, пляж закрыт, и он не пригоден.
Не а при этом Сергей бы, чтобы сидел на пляже, и говорил,
один.
Сезон никакой.
Да. А ближе всех к реализации этой мечты жители поселка Николаевка. Но. Да, мы все помним, что Николаевка — это любимое место, куда ездили на море симферопольцы, ну, потому что это очень близко. И отдыхающие, которым не по карману, там, допустим, какие-то дорогие города, да, и иногда необоснованно дорогие города Крыма. А вот сейчас там 3% пляжей всего готовы принимать отдыхающих.
Потому что сегодня Николаевка — это любимое место отдыха для никого.
Никовоевка.
И никуда.
И никуда.
А дело ведь все очень просто, потому что там из всех пляжей, по-моему, 200 метров осталось нормальных пляжей во всей Николаевке, 7, по-моему, да, километров?
Да, 6 или 7.
7 километров. А все остальное разрушено.
Более того...
И вот эти миллиарды золотого дождя, о котором говорилось, да, что он прольется на жителей Николаевки, а также как бы и на всех остальных жителей Автономной Республики Крым, почему-то как-то не проливается.
Нет,
жители говорят, что пляж периодически там исчезает теперь.
Вы просто не понимаете. На самом деле золотой дождь на крымчан пролился, просто немножко не такой, какой они ожидали. Что касается пляжей, то подготовить пляж к сезону – это же определенная работа. То есть раньше это ж как? Специалисты министерства обследовали дно, вытаскивали опасные предметы, проверяли готовность местного персонала. На пляже должен дежурить матрос-спасатель, то есть специально обученный человек, если пляж как бы считается после этого готовым к сезону. А теперь все. Теперь кость и тишина и запустение.
Да.
Прекрасно.
Но самое интересное, конечно, это то, что господин Аксенов, на прошлой неделе побывавший в Керчи, он прошелся там по пляжу и увидел мусорник. Увидел мусорник и сказал, уберите немедленно. Вообще уберите немедленно. Штрафовать надо за такие мусорники на 5 миллионов рублей.
Я... Что же дело там было?
А дело было в том, что вот этот самый контейнер был покрашен синей и желтой краской. Я тут, в принципе, с ним согласен, по большому счету. То есть вот каким бы таким патриотическим цветам не место вот...
Это в моей Героевке было, кстати, да. Вот, да, да.
Да, я, кстати, друзья, не знаю, чем был покрашен там в Гурзуфе все, но в Гурзуфе снесли все. Ну, в смысле, демонтировали объекты торговли общепита. Я не знаю, может, там Аксенов беляшом траванулся в 94-м году, и после этого у него не любовь к общепиту на Гурзуфской набережной. Но там, на самом деле, уже в течение недели как бы орудуют бульдозеры. То есть такой бей, круши, разрушай.
Более того, в Гурзуфе теперь вот под охрану Нацгвардии российской.
Росгвардии.
Росгвардии, да. Взяты скалы Адалары.
Как?
Ну и все, нельзя к ним подплывать.
Чтобы не высадились пионеры.
А почему пионеры?
Ну, там, это же Артек вообще.
А в Гурзуфе, кроме пионеров, скоро никого жить не будет.
И пионерок.
А я не знаю, а можно мимикрировать под пионера? Если я кусок красный галстук себе повяжу, то я теперь пионер?
Ты да, Паш.
Ты без
галстука пионер.
Ну спалился.
Да, все, давайте продолжаем.
Доставайте горн и...
Пора сменить тему, барабанная дробь.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Еще раз здравствуйте всем тем, кто к нам только что присоединился. Это программа «Крымский пармезан». И сегодня мы, Александр Янковский, Сергей Макрушин и Павел Казарин, мы вам расскажем также об одной очень важной и практически серьезной новости. Значит, наверняка вы слышали, что с 11 июня уже все граждане Украины, в том числе и те, которые проживают на оккупированных территориях, получают возможность ездить с биометрическим паспортом, заграничным паспортом гражданина Украины на территорию стран Шенгенской зоны, то есть в страны Европейского Союза, без виз. И что бы вы где-то там ни читали, что бы вы вам где-то там ни рассказывали о том, что получат такую возможность оформить этот паспорт исключительно только те, кто переехал на материковую Украину, это неправда. потому что все граждане Украины, вне зависимости от места их проживания, имеют право оформить такой паспорт. Правда, для этого, например, крымчанам придется все-таки приехать на территорию материковой Украины, и все, что нужно иметь с собой, да, нужно иметь паспорт гражданина Украины, действительный паспорт гражданина Украины, желательно еще справку о присвоении идентификационного номера и подать такие документы в миграционную службу.
Еще а кто же может вводить крымчан в заблуждение, как вы думаете? Может, кто-то им завидует сейчас?
Возможно, Сергей. Может быть, это вы? Давайте послушаем Ольгу Скрипник, которая как раз и говорит о том, какие нужны документы. Ольга Скрипник, представитель Крымской правозащитной группы, которая говорит как раз о том, какие документы нужны крымчанам для оформления биометрического паспорта гражданина Украины.
Безвиз – это в смысле биометрический паспорт, в первую очередь, поэтому его нужно получить. Другой принципиально важный момент, который касается крымчан, жителей Донбасса, это то, что они точно так же, как все граждане Украины, без всякой дискриминации, имеют полное право на получение паспорта гражданина Украины биометрического для выезда за границу. В действующем законодательстве никаких процедур и дополнительных требований для крымчан или жителей Донбасса нет.
Ольга говорит, что никаких дополнительных требований нет.
Да, но иногда в некоторых, собственно, пунктах выдачи биометрических загранов просят крымчан принести еще какой-нибудь любой дополнительный документ, удостоверяющий личность, это может быть что угодно, не знаю, водительские права, документ о высшем образовании, то есть там не обязательно должна быть вклеена ваша фотография, главное, что имя, там, я не знаю, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, поэтому если, там, пенсионное свидетельство, поэтому если вы уж хотите вообще перестраховаться, то можете взять с собой любой дополнительный документ, теоретически у вас его могут спросить, и тогда у вас вообще без всяких проблем эта процедура оформления займет. Поэтому всякий раз, когда вам там рассказывают, что если вы, например, получили в России там российский паспорт, вынуждены были в силу каких-то жизненных
обстоятельств... Или в Крыму получили российский паспорт.
Или в Крыму получили российский паспорт, то это никоим образом не влияет на вашу возможность получить украинский биометрический загран.
Да. И вообще за это время, с 2015 года, с того момента, как начали выдавать эти биометрические паспорта, такие биометрические паспорта получили уже больше 18 тысяч жителей Крыма. А вот общее количество вообще заграничных паспортов, да, оно превысило там почти 60 тысяч.
Ой, сейчас больше, да, намного. Наверное, сейчас 14 тысяч в день выдается в Украине.
Не-не-не, это имеется в виду, крымчане получили за 3 года, вот с момента российской аннексии Крыма, крымчане за 3 года получили вот 60 тысяч паспортов. Из них уже 20 тысяч, ну, почти 20 тысяч, это именно биометрические паспорта. Так что все решается, все можно получить и все можно оформить. Давайте еще последняя, наверное, тема наша на сегодняшний день, которая... Сергей, а расскажите нам, почему вы такой недовольный вообще ходите всю эту неделю?
Почему я недоволен? Я доволен.
Нет, Сергей просто недоволен, ему мало сейчас оценок ставят в одноклассниках. Да, раньше было...
Тогда рассказывайте вы, Павел.
Да, друзья, еще одна важная тема буквально через секунду.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Не ищи меня ВКонтакте, в Одноклассниках нас нету. Пели Потап и Настя, и как в воду глядели. ВКонтакте и Одноклассники отправились под запрет в Украине, потому что санкции украинское государство ввело против этих российских социальных сетей. Поэтому любители ставить плюсики своим Одноклассникам, они теперь вынуждены, на самом деле, выбирать между какой-то другой уже европейской социальной сетью.
Знаешь, мне бы хотелось, чтобы мы немного нашим радиослушателям рассказали не так, как... им это рассказывает российская пропаганда, да? Чтобы мы рассказали, что эти санкции против Одноклассников и ВКонтакте – это всего лишь маленькая частичка санкций, которые приняты на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины против нескольких сотен российских компаний. Таких, в том числе, да, ну каких?
Таких, например, как «Алмаз-Антей», который производит системы противоракетной обороны «Бук», из которых был сбит малазийский «Боинг». Такие, например, как «Ижевский оружейный завод». Такие, например, как российские банки, которые открывали свои отделения населения в аннексированном Крыму и многие-многие-многие другие компании. Просто это, на самом деле, еще одно расширение списка. То есть, условно говоря, если ты хочешь работать в оккупированном Крыму, не вопрос, ты можешь работать, открывать там Яндекс.Такси и так далее, но ты после этого должен попрощаться с украинским рынком. Это примерно как с российскими певцами. Съездила Кристина Арбакайте один раз в Крым выступить, и все, лишилась на 3 года возможности выступать с концертами в Украине. А, кстати, один ее концерт в Украине, я уточнял потом, стоит 30 тысяч евро, и в год она способна была в довоенные годы давать 8 концертов в Украине в год. 8 концертов, умножая на 30 тысяч евро, получается 240 тысяч евро в год за 3 года, на которые ей запретили въезд, это 720 тысяч евро. Столько потеряла Кристина Арбакайте от своего желания съездить в украинский Крым в обход украинских законов.
Кстати, Сосо Павлиашвили на этой неделе призывал смотреть, приехал в Крым, дал там концерт и призывал смотреть удивительный, как он сказал, телеканал, крымский телеканал, который бы тоже был украден вместе с Крымом у украинского народа.
То есть, ну, он во все тяжкие пошел. Ты знаешь, ах, снял, как бы, знаешь, такую шапку осень такую, или парик осень.
Ай, нет одноклассников, поеду Крым, да, уже совсем. Это была программа «Крымский пармезан». С вами были веселый Александр Янковский, Павел Казарин и не могущий поставить себе лайк своей персоне, своей фотографии в одноклассниках Сергей Макрушев, который...
Смотрю на северокрымский канал пустой.
Пустой, прямо ВКонтакте находится у нас Сергей Макрушин. У вас есть еще возможность несколько дней прильнуть к Сергею Макрушину, к этому источнику. Всем доброго.